Татьяна Корсакова. «Снежить». Текст читает Дементьев Илья. Веселов. О, это была авантюра. Авантюра чистой воды. Но подписавшись на нее, соскакивать никто даже и не подумал. Собрались быстро, в рекордно короткие сроки. Считай, за месяц урегулировали все дела на Большой Земле. Да, они уже начали считать свой привычный скучный мир Большой Землей. Как несмышленые пацаны, честное слово. Хотя, если уж на чистоту, несмышленышем ни один из них не был. Все состоявшиеся, вполне себе обеспеченные, бывалые. Но все равно пацаны, потому что только пацан добровольно, да еще и с радостью согласится на такое безрассудство. Идею подкинул Гальяна. Кто бы сомневался. Вот как-то получалось у него замутить что-нибудь такое этакое. С легкостью, надо сказать, получалось. «Лидерские качества», — говорил Гальяна. «Слабоумие и отвага», — думал Веселов. Думать-то думал, а в списке отважных и слабоумных был вторым после Гальяна. В прошлом году они участвовали в автогонке по Сахаре. Не ралли Париж-Дакар, конечно, но тот еще экстрим. Причем экстрим начался сразу на этапе подготовки и всяких там бюрократически таможенных заморочек. Одно дело десантироваться в центре Африки, налегке, и совсем другое – перекинуть туда технику. Но справились. То ли лидерские качества помогли, то ли бабки, то ли просто везение. Хотя насчет везения Веселов мог бы поспорить. Ту песчаную бурю они еще очень долго будут вспоминать. А песок из салона своего внедорожника он выгребал, наверное, еще полгода после возвращения. Из мыслимых и немыслимых мест. Зато Гальяна, шельмец, как-то в раз стал звездой Ютуба. Сам стал и всех остальных безвинных жертв своей неуемной гордыни звездами сделал. Сначала снимали для себя, для архива. Репортаж начали прямо от крыльца гальяновского дома. По приколу, так сказать, по очереди. Но лучше всего получалось именно у Гальяна. Была у него чуйка и на красивый кадр, и на крутые сцены, а друзья, безвинные жертвы его авантюры, по факту выходили крутыми, брутальными мужиками, чистыми берсерками, покорителями неопознанных земель. С Гальяна, конечно, никому из них было не сравниться, но у каждого из них хватало и последователей, и поклонниц, а потом и спонсоры подтянулись. Кто бы думал, что у ютубовского баловства может оказаться такой потенциал. Вот, к примеру, сейчас бюрократические заморочки оказались бы уже не их проблемами, а заботой спонсоров. И монетизация канала опять же. Гальяна все пытался делиться награбленным, но они отмахивались. Не такие уж там деньги, чтобы их делить. Да и понимали все, что канал держится исключительно на его харизме и энтузиазме. Передумает Гальяна быть звездой Ютуба и закроется лавочка. Были берсерки, крутые мены, да все вышли. Но Гальяна пока не передумывал. Все еще с энтузиазмом забавлялся с этими интернет-игрушками. И как только Лена терпела. Наверное, от большой любви. Потому что, несмотря на харизму и сонмы поклонниц, любил Гальяна только свою жену. Да что там любил, боготворил. И сына своего, которого в узком семейном кругу звали Денисом Гальянычем, обожал. У Гальяна всегда получалось жить на полную катушку. И любить, и дружить, и искать приключения на пятую точку. Он позвонил Веселову в середине декабря, сказал, не здороваясь. «Димон, есть тема. На все про все у нас пару недель. Управимся?»
«Управимся!»
Хотя по-хорошему сначала нужно было спросить, что за тема. Но кто ж думал, что тема внезапно окажется такой масштабной и даже экстремальной? Детали предстоящей экспедиции, а Гальяна запланировал целую экспедицию, обсуждали в тоске под привычные и милые сердцу унылые завывания очередного непризнанного дарования из андеграунда. Дарование регулярно пригревал под своим крылом жертва, хозяин тоски. Пригревал, ждал, пока птенцы несмышленые оперятся, и выпускал в большую жизнь. К слову сказать, в мире андеграунда у жертвы были имя и вес. Стать его протеже мечтали многие, но счастье выпадало единицам. И уж если выпадало, то держались за предоставленную возможность птенцы крепко и когтями и клювами соглашались работать за миску похлебки и хмурый взгляд благодетеля. И как у жертвы получалось овладевать умами и душами? Веселов не понимал, хотя сам, что греха таить, гордился знакомством со столь неординарным человеком. Ну и статусом VIP-клиента тоже гордился. Несмотря на мрачность антуража и нарочитую неприветливость персонала, в тоске имелась атмосфера. Нет, не так. В тоске имелась атмосфера. А еще вкусная стряпня и хороший алкоголь. Причем алкоголь для каждого VIP-клиента жертва выбирал сам, сообразно своим представлениям о душевном состоянии оного. Ошибался крайне редко. А может, и вовсе не ошибался. С Веселовым проколов точно не было. «Куда, говоришь, покатимся?» Молодое дарование завывало слишком громко, так громко, что Веселову пришлось перегнуться через столик, чтобы расслышать, что говорит им Гальяна. «На севера!» — сообщил Гальяна и легкомысленно махнул рукой.
«На севера? Это почти как на юга!»
С тоской изрек жертва, который как раз в этот момент завис над Веселовым с бутылкой шотландского односолодового виски 12-летней выдержки.
«Ездили тут у меня однажды на юга»,
— добавил он почему-то мечтательно. «Севера, дружочек, это какое-то слишком размытое географическое понятие». Односолодовый виски плескался пока только в бокале, а не в желудке, и Веселову удавалось сохранять здравомыслие. «Конкретизировать не желаете ли? Куда нам путь держать?» Прежде чем ответить, Гальяна порылся в щегольском кожаном портфельчике. Приятелю удивительным образом удавалось сочетать в себе черты и неукротимого берсерка, и городского дэнди. Гремучая смесь для дамочек. «Вот на эти севера», — сказал он, раскладывая в центре стола карту и постукивая пальцем по жирной красной точке, которая, на неискушенный взгляд Веселова, находилась не просто на севере, а на крайнем севере.
«Это же конец географии», — с мрачным удовлетворением сообщил Чернов, третий берсерк из их автобанды. «Не надо так драматизировать, Вадим Николаевич!» Гальяна ласково погладил карту. «Это Хивус, практически оплот цивилизации. Вы вообще слыхали про Хивус?» «В общих чертах», — уклончиво ответил Чернов и нахмурился.
Нахмуриться-то нахмурился, а вот глаз загорелся. Веселов подозревал, что и его собственный глаз того. Потому что про Хивус загадочный и заманчивый город будущего не слышал разве что глухой. Город Хивус, названный его основателем в честь лютого северного ветра, был очередным, в равной степени дорогим и одиозным бизнес-проектом олигарха Степана Тучникова. Что они там добывали в этой вечной мерзлоте? Алмазы? Газ? Бивни мамонтов? Веселов не знал, но подозревал, что всего понемногу. Или помногу. С Тучниковым, отечественной версии Илона Маска, ничего нельзя знать наверняка. А Гальяна, выходит, знает?
«Закрытый вроде как городок», —
сказал Чернов задумчиво и одним махом осушил придвинутую жертвой стопку водки.
«Город солнца для избранных».
«Электрическое солнце», — Веселов потянулся за своим виски. «А кто у нас тут избранный?» Он с подозрением посмотрел на Гальяна.
«Типа я».
Тот со сдержанным достоинством поклонился.
«Ну и вы, да кучи, вы же берсерки!»
Он отсалютовал им бокалом с красным, как кровь, вином, осушил его до дна, а потом спросил.
«Ну так как? Сгоняем на севера, в славный провинциальный городишко Хивус!»
Они переглянулись, и сразу стало понятно, что сгоняют. Непременно сгоняют. И на севера, и в Хивус. Остались лишь сущие пустяки, техническая часть экспедиции.
«На чем покатимся?» – спросил Чернов.
Вид у него сделался задумчивый, наверное, он уже мысленно пересматривал их железную конюшню в поисках подходящего коня.
«А покатимся вот на этих девочках!»
Гальяна с видом фокусника положил поверх карты яркий буклет, постучал пальцем по изображению девочек. Чернов одобрительно хмыкнул, Веселов также одобрительно присвистнул.
«Тойота!»
сказал Гальяна и обвел их торжествующим взглядом.
«Главный спонсор нашей прогулки, господа!»
Он совершенно мальчишеским движением взъерошил свои изрядной длины волосы, широко улыбнулся.
«Ну и еще с десяток спонсоров помельче. Экипировка, снаряжение, батончики там всякие энергетические. Вы уж извините, но все это добро придется рекламировать по ходу пьесы».
«Батончики?» Чернов приподнял одну бровь.
Еще защитный крем для лица и мазь от ушибов и растяжений. Тебя, как травматолога, это должно взволновать. А батончики я возьму на себя, если что».
«Уже взволновало», — Чернов усмехнулся, пребывая в нетерпении. «Внедорожника 2? Или мне показалось?» — спросил Веселов, разглядывая предложенный гальяно буклет.
«Не показалось. Машины 2, на одной поедем мы втроем, остальные участники мероприятия присоединятся к нам на середине пути. Кстати, часть пути мы преодолеем по воздуху, машины на место пригонят автовозом. Там, на месте, мы затаримся всем самым необходимым, пройдем ТО и получим дальнейшие инструкции».
«Инструкции?»
Снова приподнял бровь Чернов. Он, как всякий босс, привык к инструкции раздавать, а не получать.
«Кто остальные?» – спросил Веселов. Его больше интересовала не техническая часть вопроса, а вот эта маленькая деталь. Если уж ехать на севера, то с людьми надежными и проверенными, а не какими-то там. «Мы их знаем?»
«Одного знаю я», — сказал Гальяна после секундной заминки. «И точно знаешь ты», — он перевел взгляд на Чернова и добавил. «По крайней мере, вы с ним точно пересекались».
«Фамилии?»
Чернов с задумчивостью разглядывал свою опустевшую рюмку.
«Имена, пароли, явки?» — поддакнул Веселов.
«Будут. Потом». Гальян от прямого ответа уклонился. «Не к добру».
«Только не говори, что это кто-то из спонсоров решил поиграться в крутого мужика». Присматривать за изнеженными цивилизацией и бабками-неофитом у Веселова не было никакого желания. У Чернова, судя по мрачному выражению лица, тоже.
«Ну...» — Гальяна развел руками. «Определенные нюансы, несомненно, есть».
Чернов нахмурился. Веселов неодобрительно покачал головой.